Привет, друзья! Это канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба». И сегодня мы в давно уже вами, наверное, ожидаемом формате вдвоем смотрим в оба с Татьяной Малкиной, моей напарницей. Приветствую тебя от всей души.
Привет, привет всем. Я думала, я испугалась, что ты сейчас скажешь в давно забытом формате.
Нет, нет, нет. Именно в ожидаемом, но все время откладываемом по разным обстоятельствам. На самом деле у нас сегодня запланирована другая тема. Была запланирована, и мы к ней вернемся. Мы хотим обсудить фильмы, которые вызвали необычайный резонанс. Один фильм под названием «Предатели» Марии Певчих, иногентки, кажется. И второй, вот только-только, три серии выложены, не прошедшее время, и оба анализируют, обращаются к истории 90-х и нулевых годов. И мы хотели бы понять, почему это вызывает сегодня такой отклик в разных-разных людях, и разный отклик. Но вот ровно в момент, когда мы сейчас здесь сидим, происходит абсолютно историческое, невозможное, давно, вот как раз здесь уж точно, ожидаемое, и еще мы очень боимся сглазить, событие происходит на наших глазах, обмен политзаключенных на тех, кого наша страна желает получить из тюрем других стран. И то, что мы уже знаем точно, что получили свободу, и их поменяли, это американский журналист Эван Гершкович, или Гершкович по-разному.
Гершкович.
Ну, Гершкович, да. И морпех тоже американский, Пол Уиман.
Уилан.
Извини. Ну вот, и, конечно, мы не можем это не каким-то образом обсудить, хотя и боюсь по-прежнему как-то вот, да, сглазить и...
Не, ну по-настоящему, если вот так вот совсем по-пуристски, мы должны соблюдать режим тишины до тех пор, пока мы не увидим видеоизображение всех обмененных, а мы знаем, что там два пакета, как минимум, так, простите за этот жаргон, два пакета обменных, и что вот Гершкович и Уилан в одном, а есть еще многократно уже названы везде фамилии как минимум 16 российских политзаключенных, которые вроде как в каком-то другом пакете обмена, и кулаки все сжаты. Не знаю, если бы были чернила, опустила бы все в чернила. Но пока мы не должны позволять себе радоваться, даже со слезами на глазах, потому что вот, ну, так не положено, да, вот чтобы ничего не испортить, не сглазить, не знаю что. Поэтому мы записываемся вот сегодня и в тот момент, когда уже объявлена пресс-конференция кого-то из обмененных в Берлине в 19 часов по Берлину. Мы как-то ужасно надеемся.
Но мы также надеемся, что если по ходу нашего разговора придут сведения уже абсолютно точные, подтвержденные о освобождении, обмене других наших политзаключенных, то наши товарищи об этом нам скажут, и мы, в свою очередь, тоже, безусловно, это упомянем, хотя мы и в записи,
ну,
и,
да,
не можем претендовать на такую вот абсолютную актуальность.
Ну, мы не можем и прикидываться, что мы в каком-то вакууме живем, и что мы сейчас не думаем в основном про это, если честно. Ну ладно, мы посмотрим. Но, в принципе, сама идея того, что даже в таких чудовищных обстоятельствах принципиально возможен обмен, то есть торг, мне кажется, последним внушающим хоть какую-то надежду на гипотетическую починку сломавшегося мира соображением. Ну, потому что обмен — это торг. Когда возможен торг, возможно сосуществование. Каким бы циничным ни был этот торг, и как бы странно ни звучало вот это мое отношение, не знаю, вся надежда на то, что мир не исчезнет, и на то, что, возможно, прекратится кровопролитие и прочее, она, собственно, покоится в том месте, где есть там интересы, где есть обмены, где есть торговля, где есть широко и глубоко понимаемый рынок. а не безумие того или иного рода. Поэтому я вот... Нас не было, я была, кстати, в гостях у...
Безумие в данном случае для меня выражается в том, что абсолютно все со всех сторон понимают, что с нашей стороны в этом пакете, в нескольких или как цинично это звучит, что абсолютно ни в чем не повинные люди. Единственное здесь удовлетворение может быть то, что они избавятся от этих мук и, возможно, избегут той участи, которую не избежал главный политзаключенный этой страны.
Ну, это, знаешь, это прям большая радость. Я понимаю, что я звучу как человек с синдромом Чулпан-Хаматовой, но я совершенно не могу ничего с этим поделать. Мне кажется, что каждый вызволенный из вурдалацких лап — это огромное счастье, огромная ценность, потому что, ну, вот правда, жизнь — это невероятная ценность. И правда, мне важно вот верить в то, что торг циничный, безобразный, грязный, все же возможен. Торг — это все-таки противоположное взаимному уничтожению, мне так кажется. И если он возможен хоть в какой-то мере, я вот считаю, может быть, я из последних сил пытаюсь не быть полным пессимистом, я считаю, что это дает надежду на то, что не все еще окончательно спятили. Вот про торг я хотела сказать. У нас сейчас будет большой сюрприз и радость для всех нас. Мы будем разговаривать с нашей, не скрою, давнишней подругой, великолепным журналистом и очень-очень популярным блогером Машей Слонем, у которой я не так давно, вот прогуливая наши с тобой стримы, была в гостях. И по дороге к ней другие друзья завезли меня в музеифицированную тюрьму, довольно известную тюрьма в городе Бодмин британском. Это дико интересный музей. Сейчас не буду, естественно, про него рассказывать, потому что там особо политзаключенных там особо не было, не до этого было. Вот. Но это, кстати, та тюрьма, в которой была осуществлена последняя в Великобритании смертная казнь через повешивание. И это было аж на в 1946 году, при том, что тюрьма стариннейшая. Вот. Но там, поскольку это прибрежное место, Корнуэлл, там основная клиентела тюрьмы — это бутлегеры, контрабандисты, которые...
Были.
Были, да. Нет, сейчас тоже там, кстати, есть контрабандисты. Ну, правда, существенно все менее романтично. Но, в принципе, там основной состав вот этих наказанных впоследствии людей — это были контрабандисты, которые разные завозили. И ром, и все это было связано с пиратством, жестокостью и всяким ужасом. Но очень интересно, в этом музее практически вся экспозиция в части касающихся как раз контрабандистов, обрамлена цитатами из Адама Смита. И, как мы знаем,
зато любила Адама Смита.
Да, ну, такого, прямо скажем, еще никем не низвергнутого авторитета экономической мысли. И смысл всех этих цитат состоял примерно в том, что Адам Смит пишет: слушайте, ну, контрабандисты, они, конечно, они преступники, да, их вот вешают тут пачками. Но, в принципе, я считаю, что их надо рассматривать как настоящих свободных предпринимателей. Потому что они есть, собственно говоря, агенты свободного рынка, который всегда выживет, и вода дырочку найдет, и ром обязательно встретится с теми, кто его хочет пить или продавать, не платя адских налогов. И поэтому... Я вот, с моей точки зрения, ну, это вольный пересказ, пишет Смит, было бы не лишне рассмотреть их как на самом деле самых продвинутых предпринимателей независимых. И меня как-то очень развеселила и порадовала эта мысль, причем давнишние все-таки слова. И там вся часть музея, ну, очень ловко сделанного, посвященного вот этим самым бутлегерам, она как красной нитью пронизывает мысль о том, что подумайте, а не есть ли это самые лучшие и выдающиеся бизнесмены эпохи.
Ну, в свое время при советской власти, как мы помним, тех, кого называли цеховиками, mm-hmm. а на самом деле это были то, что, опять же, называлось потом назвалось предпринимателями, коммерсантами. Вот там они сидели, а потом стали одними из двигателей той самой рыночной экономики, которая возродилась в те годы, о которых мы с тобой собираемся сейчас говорить.
Да-да-да, я, собственно, к этому тоже вела, да?
Понятно, видишь, как мы с тобой в одном ключе думаем. Ну так вот, собственно говоря, вот этот повод для нашего разговора – это не только фильмы, но и, во-первых, наступивший август. А в августе почему-то у нас принято все время... Ну, не почему-то, а потому что в августе именно произошло событие, которое стало ключевым и поворотным не только в истории одной части суши, как раньше говорили, но и фактически и всего мира. Но не это главное. А главное то, что вот люди разных возрастов обратились снова к истории, по сути, да, 90-е годы, 90-е, нулевые, пытаясь там найти вопросы на ответы, которые сегодня нас всех очень волнуют. Что произошло тогда? Где были те поворотные моменты, которые проглядели, упустили те, кто называли себя либералами, демократами, когда все пошло не так, а могло ли пойти все так? И вот целый такой огромный пласт вопросов, ну, помимо того, что стоит ли вообще сегодня в наши еще более, куда более драматические времена все время с повернутой головой сидеть и смотреть в прошлое, вместо того, чтобы смотреть, ну, как минимум, в настоящее или в будущее. Поэтому, собственно, у меня к тебе вот такой... Да, важно. Второй фильм, который мы упоминаем, «Не прошедшее время», который сделан командой под предводительством, продюсерством Яна Визенберга, выложены пока всего 3 серии. И, собственно, ты с ними имела дело. А я, в отличие от всех вас, дорогие товарищи, посмотрела с любезного разрешения господина Визенберга все 10 серий, которые будут выкладываться вот по 2, по-моему, да, там в неделю, как они обещали. И поэтому я знаю, собственно, чем закончился как минимум фильм. Но я дала клятву, просто клятву, не спойлерить, не говорить, не обсуждать как бы содержание того, что я увижу. Хотя, откровенно говоря, спойлерить довольно сложно, потому что мы, в принципе, идем вслед за авторами по тем событиям ключевым, которые происходили, начиная с позднего Брежнева и пятилетки пышных похорон и заканчивая, собственно, уходом Бориса Николаевича и воцарением на трон нового властителя, который называется президентом у нас. Твое ощущение, особенно если сравнивать с фильмом, наделавшим еще больше шума, не наделал шума, он был как раз принят весьма либеральными кругами благосклонно. Вот фильм «Предатели» и фильм «Не прошедшее время». С любого вопроса, который я обозначил в своем вступлении, можешь начать.
Ну, смотри, спасибо, что ты рассказала, что ты посмотрела все, и что ты не можешь отвечать на вопрос, о чем все кончилось, хотя мы более-менее знаем.
За 2 дня я прошу учесть этот подвиг разведчика.
Я должна признаться тебе, только не кричи, что я успела посмотреть только одну серию, но я обещаю тебе, я буду религиозно наверстывать. Но я, конечно, во-первых, я знакома с теми, кто его делал. Во-вторых, я уже прочла большую массу отзывов даже на первые 2 серии. И я хочу сказать, что мне очень трудно сравнивать эти 2 продукта.
Они сравниваются по одному только признаку, что и тот, и другой делают попытку, обратившись к этим годам, 90-м, нулевым, найти вопросы, что это было, кому это было выгодно, зачем и, собственно, к чему это привело. Вот.
Ну, смотри, повторюсь, я увидела только крошечный кусочек фильма «Не прошедшее время», и мне, в принципе, меня как-то, даже не знаю, с одной стороны умилило, а с другой стороны вызвало раздражение бурное обсуждение, ну, в моих кругах, в социальных сетях, одной пятой части целого продукта, да, вот не дождавшись.
Это традиция.
Да, это традиция. Вот. Но поскольку мне известно, такой спойлер, что сам метод скажем так, исследования или съемки, которую мы видим в первой серии, остался неизменным, то есть в нем отсутствует закадровый текст, я уже сразу хочу сказать, что я, безусловно предпочитаю подход Визенберга, но мне кажется, что тут главное, ты вот говоришь о вопросах, на которые нужно искать ответы. Я пока еще, невзирая на мое уважение к создателям этого проекта, я пока еще не знаю, удалось ли им удержаться в этом фрейме. Вот у нас есть вопросы, давайте спросим тех, кто там был. Я точно уже знаю, что Мария Певчих при создании фильма «Предатели» в принципе занималась другим. У нее были ответы.
Причем сначала, сразу, да, а под него с ним, под ответы снимался фильм.
Мне кажется, фильм «Предатели» снят как такой, ну, мы все умеем это делать, и я даже думаю, что в какие-нибудь лохматые годы мы тоже этим грешили. Вот ответы есть, надо получить материал и как-то его ловко оформить, и даже без всякого мошенничества, поскольку искусство монтажа никто не отменял, а также искусство отбора фактов, фактоидов, спикеров и источников. Просто нам нужен материал, который подтвердит имеющиеся у нас ответы. А назовем мы это «Вопросы к прошлому». Ну, мне это совершенно неинтересно вообще никак. Я с большим трудом заставила себя посмотреть все, кроме последней серии «Предателей». У меня не вызвало, честно говоря, особого гнева и ярости эта продукция. Хотя меня даже упомянул какой-то неизвестный мне блогер в числе тех, кто заклеймил Марию Певчих, но моя первая реакция была, что, слушайте, вот в «Прекрасной России будущего» совершенно очевидно, что место Маргариты Симоньян должна занять Мария Певчих, потому что я не вижу разницы между методиками, подходами. Это партийный пропагандистский подход, безусловно, вне всяких сомнений, ценности, идеи, которые стоят за партийной информационной деятельностью Марии Певчих, мне близки, в отличие от других. Да. Но это не означает, что я хочу употреблять партийную пропаганду я как человек, да, вот в пищу духовную. Потому что теория практика партийной советской печати, известная нам с тобой под названием «Тыр-пыр», которая была, собственно, основным профильным, так называемым профильным предметом на факультете журналистики МГУ, который мы обе с тобой с некоторой разницей в годах.
Ты не поверишь, у нас на телеотделении не было «Тыр-пыры».
Ну ладно, а что? Потому что вам приходилось изучать хоть какую-то матчасть, там, не знаю, вот камеры, кадры, вы клеили же еще клеем. И, наверное, у вас просто меньше было свободного времени. А вот мы, журналисты-газетчики, мы подвергались, по счастью, у нас была прекрасная литература, прекрасная история. Нам дико повезло, мы застали последних мастодонтов. Но, в принципе, вот, строго говоря, единственным профильным предметом, два их было, был «Тыр-пыр», бессмысленный и беспощадный до такой степени, что, ну, это даже трудно передать, на самом деле, трудно передать. Он был, Евгений Прохоров, как ты помнишь, это все изложил таким наукообразным птичьим вот псевдоязыком, чтобы это все казалось серьезным.
Так не отклоняемся,
да.
Это мы далеко
уйдем. Да, ну, собственно, короче говоря, да, извините, да. Ну, в общем, «Тыр-пыр» мне не интересен. Считаю ли я «Тыр-пыр» вредным, теорию, практику партийной, хорошо, не советской печати. Да, я считаю, потому что, мне кажется, это развращает, меня обвинят в эйджизме и патернализме, патронайзинге, это развращает все-таки какие-то неокрепшие умы. Если у человека нет навыка чтения медиа, невзирая на то, что в сети есть блестящие курсы, в частности, наши там коллеги Ксения Лученко и прочие, и если у человека не прокачано критическое мышление как скилл, да, и если при этом он молод, и родители с ним никогда не разговаривали о том, что происходило там незадолго или за какое-то время до его рождения, или родители разговаривали в духе стенаний бабушки, что была вот великая страна, а теперь вот и раз все рассыпалось в прах. Мне кажется, что у, собственно, объектов воздействия вот этой вот, вот этого «Тыр-пыра» действительно может складываться абсолютно ложная картина мира. И как-то коррумпируется вообще понимание того, что происходило и что происходит.
Упакованное, самое главное, это удобно. Вот пропаганда удобна тем, что тебе дают упакованную, завязанную уже бантиками разного цвета, некую, да, такую вот конфетку или не конфетку, неважно, продукт, готовый с ответами на все вопросы.
Ну, в общем, вот, понимаешь, ты спрашиваешь, ну, вот я такой продукт, такие продукты не ем. Вот это вот.
Ну, ясно. Я не ем, сварение,
да? Но да. Мне, да, мне, я не считаю это жизненно там опасным и прочее, но мне, конечно, не нравится, когда людей пичкают этим продуктом, заявляя, что это здоровый, это такой био-эко-продукт.
Авторский взгляд еще имеется в виду, да? Как бы говорят нам авторы, что это мой авторский взгляд. Значит, не знаю, читал ты или знаешь ли ты, что вот этот фильм «Второй непрошедшее время» планировали авторы показать, ну, по телевизору это давно было понятно, что это уже не покажешь, там слишком разнонаправленные есть персонажи, в том числе, которые теперь иноагенты и всякое такое. Но и онлайн-платформы, видимо, тоже отказались от показа. В отличие, и сейчас мы вернемся как раз, и вернее, придем к встрече с нашей сегодняшней гостью. В отличие от фильма, который сделала группа журналистов, продюсеров, одна из них была Маша Слоним как раз, BBC, 91-й год, то есть все еще совсем свежак-свежак, назывался он «Вторая русская революция». И его тогда показали по телевизору.
Ну, так вот тогда показали, да, по телевизору.
Да, но сейчас бы тоже не показали, безусловно. Нет. А я его тоже посмотрела, совершив еще один подвиг за эти вот буквально 3 дня, когда мы решили на эту тему поговорить. И поэтому и возникла идея связаться по видеосвязи, чтобы к нам вышла Маша Слоним из того волшебного уголка Земли, где она сейчас находится, в Британии. И, собственно, она тоже посмотрела и фильм «Певчих», и начала смотреть «Непрошедшее время», откликалась, и ей есть чем сравнивать. И вот этот западный подход, который тогда продемонстрировала эта работа «Вторая русская революция», когда минимум закадрового текста, кстати, озвученный,
ну, да,
именно Машиным голосом, и много-много спикеров, которые говорят, рассказывают нам о своем видении всего, что происходило, опять же, с момента, когда заканчивал Брежнев свою и земную, и политическую жизнь, и до момента, когда произошел путч и, собственно, не стало страны под названием СССР. Поэтому связываемся сейчас с Машей Слоним, которая, надеюсь, ждет, не дождется встречи с нами. Здравствуй, дорогая Маша!
Здравствуйте!
Привет! Сразу 2 у меня вопроса. Как всегда, я не могу задать нормально вопрос. Это моя традиция такая. Первое. Значит, есть уже претензии? Ну, во-первых, ты знаешь, что уже есть много претензий к едва только вот частично выложенному фильму «Непрошедшее время». Естественно, я говорю скорее о тех наших друзьях и коллегах, с которыми мы общаемся. К зетникам я не заглядывала. Может, они не смотрят. Первая претензия заключается в том, что а что вы так все говорите, что вот, мол, авторской позиции нет, вот закадрового текста. Автор же все равно явно выражает свою позицию, прям явно, потому что есть же монтаж, есть же подбор спикеров и прочее. И мне, насколько ты вообще вменяемо считаешь такую реакцию, такую претензию, возможно ли предполагать какой бы то ни было медийный продукт без... ну, как бы без наличия какой-то затактовой авторской позиции, какой бы она ни была, она, видимо, может быть разной.
Авторская? Нет, конечно, очень много зависит от того, кого мы подбираем, какие синхроны, какие эти ньюзмейкеры и прочее. Но главное, мне кажется, все-таки это дело не в авторской позиции, а вот ответить на вопрос, о чем кино, о чем ты хочешь снять кино. И мне кажется, вот задача создателей этого сериала, ну, пока что там, глядя на эти 3 серии, было рассказать историю, устами участников, и там немножко склейки, ну, то есть вместо закадрового текста был Сванидзе, который все-таки комментировал худо-бедно, да? Ну, в общем, мне кажется, хорошо, расставляя акценты очень четко. Муратов, кто там еще из как бы Яковенко, такие чуть-чуть со
Венедиктов.
стороны люди, которые смотрели на это все не совсем изнутри, как совсем участники, а со стороны. И это важно тоже было, мне кажется, хорошо. Позиция автора, не знаю, мне кажется, он давал всем сказать.
Ну, нам, конечно, надо досмотреть кино до конца. Я надеюсь, что оно останется
Надо
таким же
смотреть. Конечно, конечно. Вот,
захватывающим.
вот эта
Но я просто...
история, которую он пока рассказал, она, мне кажется, очень стройно изложена, без каких-то таких уклонов. Что значит, там кто-то говорил там про Ельцинское? Ну почему? Потому что
Ну да, я
они
хотела про это,
работали с
по-моему,
архивом
второй вопрос, да,
Ельцин-центра.
что...
Они честно об этом написали, и при поддержке, да. А без такой поддержки не получилось бы такого роскошного выбора всего архива.
Ну, понимаешь, вот это и
А
есть
что?
вторая претензия, которую уже предъявляют этим, тогда еще было две серии всего выложено, что, дескать, получается антигорбачевский, вот первые две серии, нарратив антигорбачевский, чего я, например, не вижу. И у меня в этом смысле тоже два еще вопроса, можно? Я не
Да,
злоупотребляю.
конечно.
А первый... как бы в догонку к другим. Мне кажется, вот, не знаю, у меня такая возникла гипотеза, что в отличие, вот автор вот этого фильма «Не прошедшее время», помимо того, это ваша любимая присказка всех киношников, что надо хотеть рассказать историю, с которой я не очень согласна, потому что Мария Певчих тоже рассказывает историю. Она же рассказывает историю. Она, собственно, прям приходит и раз сразу начинает с места в карьеру рассказывать историю. Мне
Это
кажется,
ее
что...
история.
Да,
Это
но мне
ее
кажется...
история.
Слушай, ну нельзя же сказать чужую историю. Мне просто кажется, что у команды «Не прошедшего времени» была, помимо этого, изначальная задача, а не немножко исследовательская. Мне кажется, им самим хотелось услышать всех этих людей, и хотелось бы... Вот почему они спрашивали всех, вот, всех-всех-всех, да? И, кстати, удивительно, что им отвечали, но это отдельное тоже. Это про наше прошлое, про то, как была устроена в этом смысле жизнь. Мне кажется, что им было важно узнать мнение вот этих участников. То есть они в первую очередь были исследователями, а потом уже рассказывали историю, которая явилась результатом этого исследования. Но мне так пока что кажется. Опять же, надо все досмотреть.
Абсолютно. Певчих заведомо, она подошла к этой, к своему фильму с уже как бы, ну, с предвзятой, что ли, задачей. Ты права. А ей не нужно было ничего расследовать. Она уже знала точно ответы на все свои эти вопросы. И их нам выложила. А здесь, да, они хотели, им интересно было, как я помню, нам было дико интересно. Я вдруг поняла, что мне интересно слушать даже Лигачева. Я в какой-то момент к нему прониклась, ну, вот, то есть таким любопытством журналистским, понимаешь, и человеческим немножко тоже. Вот, конечно, но поэтому и получилось вот эти авторов вот этого фильма, который мы обсуждаем, поэтому и получилось себя вовлечь в это расследование тоже и в эту историю. Ты чувствовал, что ты следуешь за ней как-то и понимаешь. Это не про ельцинской позиции, мне кажется. Это был переломный момент. Мы же закончили, например, в 91-м возвращение Горбачева, и все, и до свидания. А они как раз снимали про то, как Горбачев расстался, поломав или попытавшись сломать, починить, не сломать. Он думал, что он починит. А потом все посыпалось у него. И как история стала как-то обгонять его замысел. И он не успевал за ним. И это, мне кажется, очень здорово показано. С сочувствием. То есть, ну, я почувствовала сочувствие в том, как эта история была показана, даже не рассказана, а показана. Я очень хорошо относилась к Михаилу Сергеевичу, ужасно ему сочувствовала, потому что я чувствовала его вот эту боль, это ощущение, что что-то вот прямо уходит, 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 и он пытается собрать, и уже не может. И это очень хорошо там чувствуется. Это не то, что проельцинский. Это даже, может быть, и в каком-то смысле антиельцинский. Он так грубый, какой-то такой силой приперся, убрал его, все. А он представлял в тот момент вот это новое, 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 которое пришло вот на эти обломки Союза. Так что мне нет, мне кажется, там прямо театр какой-то.
Я, кстати, поскольку уже говорила, что посмотрела весь фильм, но не имею права обсуждать то, что все не видели, и дала слово этого не делать, но должна сказать, что несмотря на отсутствие авторского текста и того, что мы называем, да, там, авторской позиции, отношением и так далее, тем не менее, вот чем дальше, тем больше. Именно с помощью этого монтажа и многообразия мнений создается все более драматичная картина. Вот ты права, да, там такая начинается драма, в том числе и по принципу не все так однозначно, как мы привыкли считать, потому что какие-то события совсем по-другому объясняются. И не с точки зрения того, чтобы обелить участников, да, а именно потому, что есть свидетели, которые считают, что именно так и было. Но это просто к слову, что вот я своим знанием не могу поделиться, но могу поделиться ощущением, что это реально действительно такая историческая драма. Причем она, вот собственно, историческая часть, она ощущается как история вот до конца 90-х. А дальше небольшой период, который там есть, да, потому что все заканчивается как раз у тебя заканчивалось уходом Горбачева и концом одной страны, а здесь, значит, уходом Ельцина и вступлением страны в новую эру. И вот тут уже начинается нынешняя история. Это по моему ощущению, да? Но у меня вот еще какой вопрос, продолжает Танин. Есть еще одна претензия, что фильм, который закончен в 21-м году, закончил сниматься в 24-м году, некоторые его восприняли, особо радикальные товарищи, как некую консерву, что в нынешней ситуации нельзя уже вот так вот, да, как вот просто люди рассказывают историю, что все, что случилось в 24-м, в 22-м году, 24 февраля, все обнулило, и поэтому отсутствие авторского отношения и комментария, слабость этого фильма, они должны, по мнению наших радикальных товарищей, выразить свое отношение в том числе к спикерам, которые перевернулись многие там в воздухе, да, и сменили свои позиции. Вот как ты к этому относишься?
Я совершенно не согласна. Мне кажется, как раз конец, ну, война начинает совершенно новый этап. Ну, не совершенно новый этап. Совершенно новый этап начался в 2000-м, даже 1999-м. Но тут это уже следующий этап. Это уже новая история, которую мы сейчас проживаем. И поэтому важно как раз вот закрыть эту консерву до войны. А вот давайте дождемся, надеюсь, конца вот этого этапа. Я очень хотела бы. И дадим вот тем же ребятам, которые сделали это, снять еще одно кино. Потому что, а что, ну что сейчас говорить? Ну что, титрами можно сказать? Как вот, скажем, у Лошака уже после того, как он сделал фильм «Последний цвет»,
Возраст,
вторую
возраст,
серию, да,
возраст не согласен.
уже ему пришлось титровать. Ну и все, и он закрыл эту консерву. Но мне кажется, вот они как раз правы, что сейчас началась уже новая совершенно эпоха, они подвели к этому. И все. И теперь давайте осмыслим вот то. И будем жить через вот это. Потому что очень трудно себя снимать. Это уже, ну, текущие события идут. Ну,
Ну
это
и
уже
давай,
не
давай не будем
исторический,
забывать.
это уже не исторический фильм, а уже, ну да, можно сделать дальше, снимать, это уже новость.
Ну смотри, давай, давай мы не будем забывать про то, как изменился мир и способ коммуникации между, скажем, журналистами и объектами их исследования и расспрашивания. Потому что то, о чем ты упомянула, очень интересный нюанс, который я студентам несколько раз пыталась объяснять в ответ на их вопросы, и который очень-очень трудно объяснить. Вот они спрашивают, а почему вот, а как так вот было, почему они с вами разговаривали, вот эти все люди, да, начиная от Лигачева, заканчивая Чубайсом? А что, вот так можно было? А вот, а... Знаете, у меня нет, я не знаю, как это объяснить. Во-первых, это было все-таки в эпоху доцифрового перехода, и в этом смысле сама природа коммуникации была несколько более непосредственной, физической, да. Мы часто и много видели друг друга. Вот мы находились в одном помещении и задавали вопросы и получали на них ответы, да. И действительно был довольно длительный период, когда эта самая коммуникация, она выглядела не так, что вот журналюгам надо заполучить информацию, а их хотят как-нибудь отогнать, ну или как-нибудь, чтобы они отвязались. А несколько по-другому, как будто им тоже, собственно, ньюзмейкерам и decision-мейкерам, вот им тоже было важно разговаривать с журналистами, объяснять им позицию. У них не было почему-то, действительно, сейчас я даже не могу понять, почему, но не было такой идеи, что в ответ на вопрос какой-то существенный и важный, самый основной, типичный, нормальный ответ no comments или до свидания. То есть коммуникации действительно были устроены по-другому. Мы, помнишь, брали трубку обычного проводного дискового телефона, звонили в приемную, говорили, вот такая-то очень просят там буквально 2 минуты поговорить, есть такие-то вопросы, и наши звонки принимали, и мы получали ответы. У меня есть такой странный очень, если я недолго говорю, странный случай, вы только помните, никто не помнит, только ветераны, сторожилы. Помните, был такой секретарь Совбеза Юрий Петров, который до этого необычайной красоты, надо сказать, мужчина, такой взрослый, который до этого был много лет послом СССР на Кубе. И работая в независимой газете, я каким-то образом, достучавшись, просто вот измучив его секретаршу, потому что я каждый день звонила и говорила, нам нужно интервью, нам нужно интервью. Мне сказали, ну хорошо, приходите, будем интервью. Ну вот я пришла там с блокнотом, диктофоном, вот этим всем, взяла интервью, а он мне очень-очень понравился, просто дико понравился, как, ну, не в смысле половом, ну, наверное, в этом тоже, но просто какой-то произвел на меня, да, произвел на меня какое-то очень сильное впечатление. Достоинство, с которым он держался, умом своим, там, чем-то таким, при том, что, ну, в общем, ничем хорошим он не занимался уже и тогда. Это был какой-то, ну, соответственно, 92-й год. Вот. И я сделала, расшифровала интервью, сделала интервью, и он там несколько вещей сказал, которые, как мне показалось, это, конечно, такое, я тоже студентам в этом признаюсь, рассказываю, как ты попадаешь в эту ловушку, в некотором смысле созависимости. И мне показалось, что вот эти вот несколько ответов, они прям его сейчас, ну, просто доведут до тюряги, честно, что его просто сейчас просто ему кто-то голову откусит. И при том, что тогда не было, как вы помните, манеры визировать интервью, и вообще считалось, мы как считали, что это, ну, совершенно фу-фу, такими нельзя быть. Мы не визируем интервью, если у нас есть запись подтверждающая. Какие визы? До свидания. Слово не воробей. Вот. И я отправила ему, ну, он попросил, чтобы посмотреть интервью, и я отправила ему это самое интервью. Думаю, ну, сейчас он все вот это вот вычеркнет. Естественно, то, что он сказал опасное для себя, было самым интересным. И он мне присылает буквально там через 2 часа, все нормально, все так-то, все я так и сказал. И я ему, не помню, нет, по телефону, я говорю, скажите, вот, Юрий Владимирович, а у вас там есть такие ответы, ничего, что вот как-то вы себя довольно сильно подставляете? Он помолчал и сказал, ну, что теперь делать, я же не буду делать вид, что я этого не говорил. Итак, мне, значит, абсолютно далекий от меня совершенно советский кондовый чиновник преподал такой вот урок. Да? Это я к тому, что еще немножко было другое устройство людей тогда.
Это уже как бы те вот, которые были в перестроечное время. Меня больше поразило Машин рассказ, да, что чрезвычайно закрытые члены Политбюро, члены ЦК, которые никогда не шли ни на какой прямой контакт не только с иностранными, но и со своими тоже.
Ну, просто не было такой даже истории, что какой контакт.
Меня поражает, что они вот откликнулись и все дали, тем не менее, интервью по сравнению со многими сегодняшними, к которым на хромой козе не подъедешь.
Нет, потому что сегодня мысль, идея, что можно снять, вот, ну, предположим, даже завершится какой-то этап истории, господи, и команда Визенберга станет снимать фильм про новую историю.
Или «Маша Слоним».
Или «Маша Слоним», да, или еще кого-то, может быть, молодых людей. А просто вообще нет больше традиции разговора и доступа. Доступа абсолютно, это кончилось.
Построена стена. А между журналистами и властью построена стена. Так не должно быть. Я же вижу, мы видим пресс-конференции здесь, например, да? Ведь каждый премьер-министр, министр знает всех журналистов, которые приходят на пресс-конференцию, общается с ним, говорит, да, привет, привет, вот ты, ага, вот это Дэйли Мэйл или Дэйли Телеграф, да, Боб, ты, да. То, что было у нас. То, что эти старики вышли на связь, мне кажется, им просто надоело, им было любопытно. Правда, им надоело сидеть за этой кремлевской стеной и молчать, в общем-то. Они хотели посмотреть на нас и что-то сказать, да, вдруг их слушают, записывают.
И прям они
же не могли остановиться. Они не могли остановиться. Долгих какой-то, например, и вообще все эти. Вот. Их очень трудно было остановить. Но им было любопытно. А потом, это тот этап, а потом, когда мы уже стали общаться, да, молодым политикам, так сказать, ельцинского призыва, уже действительно было интересно знать, о чем мы вообще думаем. Нам было интересно знать, чего они думают. И было общение, причем такое, ну, на равных фактически. Мы не были обслугой, общались на равных. А потом, если ты заметила, как закончились наши встречи в хартии, московской хартии журналистов и клуба. Да так, что они перестали приходить, во-первых, это примерно с 2000 года, с 99-го, во-первых, к нам, а во-вторых, некого было уже приглашать, они стали неинтересны. То есть мы друг другу стали совершенно неинтересны.
Так и журналисты, Маш, и журналисты стали многим неинтересны, потому что условный и безусловный Павел Зарубин снимет все, что ты хочешь. Как, знаешь, да, такого человека, который абсолютно теперь вот такой придворный тележурналист, хотя журналист здесь слово лишнее, мне кажется.
Летописец.
И даже не летописец, это придворный. Личный биограф такой, да? Да, который снимает каждый жест. Вот посмотрите, как Владимир Владимирович ручку сегодня крутил, а посмотрите, как он посмотрел вокруг себя и так далее. Журналист превратился абсолютно в обслуживающий персонал, в придворных, с которыми можно делать все, что угодно, можно требовать от них, а можно и не требовать. Они уже сами знают, чего можно спросить, чего нельзя, помимо того, что заранее уже все вопросы согласовали.
Ну просто в принципе даже, ну, слушайте, да, мы сейчас скатились на разговор о сегодняшнем плачевном состоянии.
Но это все одно с другим связано. Отношения политиков. Как это возможно было, что
да.
С 12-го даже по 21-й год, не прошедшем времени, огромное количество людей властных дали, в том числе не только те, которые раньше были, да, но и нынешние, не буду спойлерить, но прям совсем нынешние, прям вот совсем-совсем нынешние, тоже там кое-что комментируют и дают интервью, да.
Мы с нетерпением ждем
да,
выхода сей.
Да.
Я, кстати, вот, ну это что-то странное. На самом деле мне интересно было бы понять, почему так происходит, вот это вот, когда отпала нужда в коммуникации, в принципе.
Потому что насрать на общество, вообще насрать уже на то, что думают о тебе люди. Выборов нету, какая разница?
Слушай, Маш, подожди, но в 91-м году...
журналист
деле...
каким-то образом все-таки связывал власть и общество, да?
Но
а сейчас зачем эта связь, когда можно им просто сверху что-то такое говорить, и они все хавают?
Ну, подожди, меня всегда интриговала, например, вот эта история с пресловутой пресс-конференцией ГКЧП. Тогда, как мы знаем, это всего было 2 года с тех пор, как прошли первые альтернативные в истории страны выборы. А на самом деле вот эти вот прекрасные добрые молодцы, которые были ГКЧП, конечно, им совершенно не важно было, как мне казалось тогда, во всех еще общественное мнение. Может быть, теперь надо как-то пересмотреть это свое отношение. Вот согласитесь, не было такой тогда идеи, что они вот должны, обязаны созвать пресс-конференцию. Пресс-конференции в Советском Союзе не было. Их, не было такой буквы. Просто не было. И не было... Не было это, то есть это было настолько необязательно, это было как это выглядело, как такой жест доброй воли.
Не только. Они дико боялись. Они были страшно неуверены в себе. Вот посмотри, ты была там, конечно, я не знаю, что ты, чувствовал ли ты этот страх, но когда мы сейчас смотрим, у них же действительно дрожали руки. Они действительно играли ва-банк.
А почему?
Что уже
почему?
К тому времени
зачем вопрос в этом состоянии?
Какое-то общественное мнение уже сложилось, уже было.
Ну,
уже
то есть,
появилось.
Хорошо, но я действительно они были испуганы и транслировали только предельную неуверенность, некомпетентность вот непосредственно там. Но как они пытались себе помочь? Вот что, почему они решили, что это полезно для них устроить вот эту пресс-конференцию, на которую позвали, просто всех, приходите?
Уже так было принято, уже был стиль такой, общение, все-таки уже общение с общественностью, и они не могли этого не учитывать. Это уже, да, было такое. Было такое время, господи. Даже ГКЧБ говорила журналистам из страны. Представляешь?
Мы такие позавчерашки.
Даже ГКЧБ и Таня Малкина в своем платьице задает дурацкий вопрос, и они на него отвечают. Вот что удивительно.
Да-да, вот мне самой сейчас это удивительно.
Исторически
мы, конечно,
вопрос,
такие.
Не отвечают.
Не, меня больше даже, может быть, еще вопрос интересует, тоже не менее инфантильный и наивный. Что в этих первых сериях важно? Там есть ощущение абсолютное запроса общественного на перемены и на свободу. И этот воздух передается, да? Мне, я понимаю, потом многое было такое, что, возможно, всякие надежды там, да, утихали и убивались. Но все равно, куда он делся, этот запрос? Почему на последнем месте у людей в итоге оказывается во всех опросах свобода в принципе, свобода слова тем более? Что такое нужно было произвести с этим обществом, чтобы вот изменился знак с плюса на 10 минусов?
Ир, сейчас Маша пока подумает, а скажи без спойлеров, а ответа на этот вопрос я не получу, посмотрев 10-ю серию?
Я не получила, по крайней мере. Куда
очень
это делось?
Очень
то,
жаль.
Что через колено, да, и в какой-то момент общество перестало в целом волновать, но запрос куда делся общественный? Вот меня больше волнует.
У меня две версии. Во-первых, людей накормили нефтью. Накормили. Во-вторых, людей обманули. Был запрос. Потом их стали обманывать, и тут я с певчих в каком-то смысле согласна. Их стали обманывать. Появились демократы, потому что они очень высокомерно все-таки относились к людям, реформаторы, к народу, очень. Спешили, я понимаю, не нарочно, я думаю. Просто в попыхах какое-то было отношение, что мы знаем, как лучше, а вы там сидите, подождите, мы сейчас все это обустроим вам. И тогда будет счастье. Это было обидно. Я думаю, людям это было обидно. Что с ними не очень уже считались, советовались. Не очень им объясняли все эти реформы. Не объясняли.
Я с тобой согласна. И насчет советовались, я не уверена, что это какая-то здоровая опция. Могу себе представить.
Не советовались, но не объясняли.
Я считаю, что это и есть, собственно, самая главная причина смены одной эпохи на другую. И помнишь, я очень хорошо помню, что мы как раз в режиме реального времени. Вот мы, журналисты, в частности, Хартия, и наш круг политических журналистов, мы много разговаривали с этими самыми младореформаторами, уже не так младореформаторами, и мы пытались, мы говорили им, что, знаете, так не надо, так плохо, надо объяснить, вот все будет гораздо легче, если вы... И они же отвечали, и искренне, я думаю, заблуждались. Я не согласна с тем, что это было высокомерие, потому что высокомерие предполагает такую осознанную позицию, что типа вот мы такие все в белом, а вы там какая-то чернь. Я думаю, что просто это действительно было непонимание, некомпетентность или недостаточность ресурсов для того, чтобы это, понять, что надо разговаривать с людьми и надо объяснять, и б, чтобы это делать, потому что все время были какие-то нечеловеческие срочные задачи,
цейтнот.
Отставания.
Нет, был
прочее.
Цейтнот страшный совершенно. Но все время боялись.
Я прямо помню,
боялись
что...
отката, боялись вот этих самых темных сил, которые мы увидели в 93-м году, и потом боялись и спешили, и не было, да, а подумать, опыта не было, как не было у горбачевской команды. Так потом не было и вот у ельцинской команды, в принципе. Хотя умные там мальчики были и молодые реформаторы, но...
Ну, в общем, не получилось,
откуда?
Короче, знаешь.
Да. И потом
не получилось
подумали,
ничего,
да чем? Да давай быстренько вот это все, сам чик-чик-чик-чик, а потом будет все здорово, а потом было все ужасно.
Ну, причем не сразу, там все-таки, согласись, был такой вот люфт, такой отложенный.
Был.
Все стало ясно, что ничего
медовый
не получилось,
месяц
очень
был.
Отложено, да.
Но что касается второго твоего объяснения по поводу обмана и то, на чем, собственно, построен весь фильм и вся концепция у певчих предателей, да, что это был намеренный обман в корыстных целях, коррупция, да. Вот как раз в этом фильме, во втором, не прошедшем времени, из этого фильма и из множества этих мнений и свидетельств очевидцев и участников, мне становится понятно, что специального обмана не было, а было непонимание у многих из участников и организаторов всего, что дальше делать. Делалось многое на ощупь, на авось, а вдруг так, поэтому... Трудно, опять же, это я свое понимание высказываю после фильма, впрямую обвинить этих людей в том, что они шли на заведомый обман этого несчастного народа.
Совершенно, это очень точно заметила. Нащупывали дорогу. А страна-то какая гигантская. Просто ну, невероятно. То, что делалось в Москве, доходило до каких-то там окраин, я не знаю, через полгода. Да? Не говоря о том, что страна вдруг оказалась, ну, люди старше 40-50 оказались в совершенно других условиях. И им приходилось жить, как будто их выбросило на, там, не знаю, на сушу или в море, или в другую страну. Фактически, они привыкли жить, где строгий папа, пайка, там у нас зарплата, у нас квартира, у нас и прочее. А вдруг оказалось, что ничего нету, и к этому, конечно, никто не был готов.
Ну, и не была, действительно не была поставлена, это точно, я прям даже помню это, хотя у меня плохо с памятью в этом смысле, такая задача не была даже поставлена перед собой, вот, собственно, реформаторами, в качестве стратегически важной или вообще даже просто важной, хотя бы тактически, что надо бросить огромное количество сил и ресурсов на то, чтобы помочь адаптироваться тем людям, которые оказались полностью дезадаптированы. То есть было такое действительно просто моментальное реагирование, что вот сейчас какие-нибудь еще шахтеры придут и чем-нибудь станут стучать, или вот это вот как-то надо быстро чем-то закинуть, денег там перевести, но что-то сделать, быстро развести руками проблему. А концептуально просто это никогда, мне кажется, не было даже понято. Это не было проблематизировано должным образом теми, кто, собственно, вот пытался эту необъятную страну реформировать. Увы.
И это никого не обвиняет. У певчих все делали нормально, все делали умышленно, всех обманули, все предали. Да нет же, я не знаю, как там в этом самом фильме будут показаны залоговые аукционы.
Мы ждем
объемно.
Посмотреть.
Объемно,
говоришь? Нам не спойли.
Объемно.
Но, я думаю, там тоже, так сказать, не так все было просто, как певчих рассказывает, то есть из того, что мы помним. Хотя со стороны, да, могло казаться, да, и эти признают, я думаю, многие там кино будут признавать, если у вас там есть кто-нибудь из них, Кох и прочее.
Маша, а скажи, пожалуйста, последний вопрос. А, мы знаем, что, конечно, этот фильм не покажут по телевизору и ни на каких наших онлайн-платформах. Твой фильм, сильно подв... ваш фильм BBC «Вторая русская революция» сильно подвергся цензурированию или там редактированию, скажем так, ведь он был показан по российскому телевидению.
Вопрос. Я бодалась прямо за 15 минут до эфира, буквально, потому что был скрипт, сценарий, то есть перевод, весь перевод на русский, который делала я в основном, и я же озвучивала. И просили, а так, вот это вырезать, вот это вырезать, вот это вырезать. Нет, я говорю, нет, это невозможно вырезать. Это закадровый текст, только закадровый. Там уже монтаж, они не могли туда ковыряться там. Я билась, какие-то вещи не хотели, чтобы произносилось вслух. Нет. Но сдались, сдались, потому что было уже решение показать. НТВ.
А кто вот были те люди, которые
Почему
просили и
НТВ? НТВ
требовали?
еще не было тогда. Ты говоришь НТВ, извини.
Это российское было,
91-й
российское, да,
год, еще не
российское,
было
да.
НТВ.
НТВ потом, кстати говоря, показало, потом показало НТВ. Это было российское, да. Ой, я не могу, Тань, вспомнить, но меня даже мне жалко было. Сидела тетенька, которая была как бы цензором, да. И она прямо билась. Вот это, что же там? Ой, ужасно, я надо было оставить следы этого дела. Чего-то не нравилось, что-то не нравилось. Но все прошло.
А, то есть
Уже было принято решение,
тебе
потому
удалось.
что, да, и все.
Маш, спасибо тебе большое. К сожалению, уже нам пора на данный момент прощаться. Спасибо.
Впереди 7 серий, так что еще там
Смотрим
говорим.
дальше это кино, да, не прошедшее время, и, может быть, еще, когда оно закончится каким-то образом, здесь или еще на какой-то платформе, мы это обсудим. Порекомендуем зрителям, интересующимся историей, найти, потому что это есть все, фильм «Вторая русская революция», чтобы сложилось такое полотно, вот как было до, потом начинается непрошедшее время, а дальше сейчас история на наших глазах вот и творится.
Спасибо большое. Я тем временем пожелаю нам всем жить в чуть менее интересных временах. Мне кажется, мы готовы.
Да, и готовы следующий этап уже начать снимать,
Да, мы готовы. Мы
в котором
ждем.
мы живем.
Мы ждем. Ой, как хорошо говорить не просто с другом любимым, а еще и с коллегой, который так все, между прочим, хорошо помнит, в отличие от некоторых из нас, и так четко и прекрасно формулирует, и так тонко видят всякие разные нюансы. Я бы так и говорила бы, но мне кажется, надо просто Машу вот устроить эфир. Я просто еще хотела в ответ на сегодняшние волны обсуждения небольшой части продукта под названием проекта под названием «Непрошедшее время» сказать, что очень интересно, что люди совершенно, как действительно память искажается, и что люди совершенно не помнят, что, например, отношение к Горбачеву тогда и сейчас у многих из нас, вот во всяком случае у меня точно, было разным. Оно менялось и эволюционировало, как меняемся, эволюционируем мы. Оно менялось,
И он, между
он
прочим,
менялся,
очень существенный.
и просто действительно там мое отношение к Горбачеву в условном 91-м году, ну, не считая путча, потому что это действительно была какая-то чудовищная драма, и хотелось его защитить и прочее. И в там 21-м году это два вообще не имеющих практически ничего общего друг к другу отношения, да, и это важно. Еще, конечно, я очень рассчитываю на то, что непрошедшее время все-таки посмотрит не только наш кружок вот ветеранов боевых и небоевых действий, да, вот мы
Революция.
позавчерашки, да, сели и вспоминаем, и так, значит, слились в экстазе, ой, а помнишь, а как было то, сё. Это, конечно, ужасно здорово, я прям за это отдельно уже благодарна авторам. Мне кажется, что у него колоссальный образовательный потенциал, потому что уровень невежества, просто вот невежества, людей, которые нас помоложе, а таких, слава богу, много, в отношении того, что просто происходило, да, фактологии, он не удручающий даже, он просто, ну, он просто сводящий с ума, он обескураживающий. И если, я не знаю, почему вот, не прошедшее время могли бы посмотреть люди, которые ничего не знают о том, что происходило, но мне кажется, это было бы прям супер, супер важно. Может быть, если каким-то образом слух о нем разойдется в наших,
значит,
да, узких кружочках, а по всей Руси великой среди непосредственных участников, да, вот той жизни, среди людей, которые, вообще-то говоря, могут помнить про талоны и когда не было продуктов, и как вышло так, что они появились, например. Может быть, тогда они как-то об этом поговорят со своими детьми, там, внуками, я не знаю. Потому что вот мой такой чемпионский, я понимаю, все устали, и, в общем, эта история про Холокост, клей для обоев, она уже давно неинтересна и размятая, но у меня все равно каждый раз шок, вот когда человек, не знаю, который, мне кажется, взрослым, ну, такой дядька забуревший, у которого я покупаю помидоры на рынке, не знаю почему, через уже 30 секунд мы говорим о Советском Союзе, и он произносит фразу, ну, слушайте, в Советском Союзе хотя бы мясо было. Я
да.
смотрю, какое мясо? Где оно было? Вы какого года рождения? И так далее, да? Мне кажется, что... Идеально было бы, чтобы вот этот образовательный, просто образовательный потенциал непрошедшего времени не пропал даром, невзирая на то, что его не будут показывать по вот этому, то, что ты смотришь, а я благодаря тебе могу не смотреть.
Не, посмотри. А я абсолютно согласна, что потенциал просветительский даже вот, и образовательный.
Да, я дурацкое слово сказала, да,
просветительский.
И просветительский,
да. Потому что, может быть, хуже незнания вообще и дремучести – это то, что многие люди разного возраста, в том числе и наши с тобой ровесники, и чуть моложе, и все, пребывают во власти абсолютно безобразных мифов. И это даже не мифы, это некое, опять же, предвзятое мнение, которое сложилось вот из каких-то... слухов, сплетен, дремучих представлений о том, как там все было устроено, о том, что кто-то специально, уж я не говорю о заморских кукловодах, да, вот, которые специально все вот так вот устроили, чтобы бедные люди страдали. Нет, в этом фильме главное это ощущение невероятного тектонического разлома и попыток людей на разных стадиях вот из этого состояния каким-то образом выбраться, часто по наитию, на ощупь и далеко не всегда по каким-то злым намерениям.
Вот я как раз хотела, я подумала, что, возможно, это не случайно, но, в принципе, это символично получается, что начало выкладывания, собственно, первых серий этого фильма совпало с попытка полной блокировки YouTube в России, потому что, да, сейчас в России закрыть или открыть YouTube, границы, не знаю, мобилизацию и прочее, решают люди, у которых точно нет никаких вопросов, как у Марии Певчих, у них есть ответы, поэтому... все, что предполагает какое-то вопрошание там, историческое, да, и какое-то исследование, оно точно не нужно. Все, что дает неправильные ответы, потому что у них уже есть правильные, точно не нужно. И оно не пройдет. Ну, я не знаю, это ужасно.
И главный тренд — запретить как да. можно больше всего. И это удивительным образом, опять же, противное слово, другое сейчас не подберу, да, корреспондируется с, вот, с началом той истории, которую нам описывают в фильме. Разрешить это, потихонечку разрешить то, пойдем туда, отмена цензуры. И дальше вот это схлопывание, оно совершенно потрясает. Но поскольку, товарищи, вы еще не смотрели целиком фильм, как и моя напарница и коллега, то у вас все впереди. Впереди многое того, что вы не знали, потому что, будучи в теме, я все равно есть вещи, которых я не знала, или была также во власти определенных мифов. С вами был канал «Но Медиа из России». С вами был подкаст «Смотри в оба». И с вами были Татьяна Малкина и я, Ирина Петровская. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Находите нас, невзирая на все замедления, блокировки и прочее. Ставьте лайки и подписывайтесь. Подписывайтесь. Чем нас больше, тем, может быть, мы будем сильнее. Спасибо. До новых встреч.
Спасибо.